истории.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая, мы начинаем с новостей. Защита обжаловала приговор крымскому журналисту Николаю Семене, заявил адвокат. Военные озвучили свою версию взрывов на военных складах Винницкой области. В Геническе стартовала акция «Дорога мира и единение к Крыму». Сейчас подробнее. Защита крымского журналиста, автора «Радио Свободы» и «Крым Реалии» Николая Семены обжаловала приговор, который был вынесен ему подконтрольным Кремлю судом Симферополь. Об этом сообщил один из адвокатов журналиста Александр Попков. Он уточнил, что после ознакомления с протоколами защита подготовит новую апелляционную жалобу. При этом, по прогнозам адвоката, суд рассмотрит ее не ранее, чем через месяц. 22 сентября суд в Крыму приговорил Семену к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью на 3 года. Компьютер журналист по решению суда был конфискован. Российские власти обвинили его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Сейчас Семена находится в Крыму под подпиской о невыезде. МИД Украины и ряд международных правозащитных организаций выразили протест в связи с приговором и призвали Кремль отменить его. Представители вооруженных сил Украины озвучили версию причины пожара на арсенале в Калиновке Винницкой области. Военная часть, на территории которой загорелись склады, была расформирована 5 лет назад. Поэтому на полноценную работу части не хватало финансирования. Об этом рассказал начальник вооружения украинской армии Николай Шевцов. Передал 5-й канал.
Військова частина тривалий час підлягала розформуванню. Відповідно, вона не фінансувалася. Відповідно, майданчики були відкриті, сховища ніхто для них не обладнував. Відповідно, що система пожежогасіння, яка була на арсеналі, вона вже, скажімо так, була не новітня.
26 сентября в Калиновке Винницкой области начались неконтролируемые взрывы на военных складах Минобороны. Начался пожар с последующей детонацией боеприпасов. На этот момент известно о 2 пострадавших, травмированы 2 женщины. Сейчас они в больнице. По последним данным ГСЧС, из Калиновского района были эвакуированы около 30 тысяч человек. В Геническе стартовала акция «Дорога мира и единение к Крыму» в поддержку территориальной целостности Украины. Об этом Крым Реалии рассказал член Меджлиса крымско-татарского народа, заместитель главы Генической райгосадминистрации Гульнара Бекирова. В рамках акции собирают платочки, на которых женщины вышивают свои имена, инициалы и населенные пункты, где они проживают. Собрать платки планируют не только в Украине, но и за рубежом. Таким образом, сделать акцию международной. Желающие могут приносить или передавать их в Геническую райгосадминистрацию. По словам Бекировой, к 8 марта 2018 года из этих платков сошьют «Дорогу мира и единения», которая должна символически объединить Донецкую, Луганскую области с Крымом через всю Украину. «Дорогу мира и единения к Крыму» планируют развернуть на административной границе с полуостровом. Российские прокуроры в Крыму ослушались рекомендации не реагировать на ситуацию вокруг фильма «Матильда», из-за чего их уволили и даже лишили гражданства, рассказала экс-прокурор Крыма, ныне депутат российского парламента Наталья Поклонская. На очередном заседании Комитета Госдумы она снова выступила в защиту якобы поруганной чести последнего российского царя Николая II.
Наш государь святой, и наш государь – это честь, достоинство и гордость России. По-другому быть не может. И нечего прикасаться к помазанным нашим, к помазанным Божьим, к помазанникам Божьим российским. Наш государь святой. Поэтому не нужно. Нужно, чтобы в следующий раз знали, куда они идут и к кому хотят прикоснуться.
Депутат Госдумы напомнила, что в Украине на крымских прокуроров завели уголовные дела, в связи с чем пообещала, что защитит всех сотрудников, противников киноленты Алексея Учителя. Поклонская выступает против проката «Матильды». Она настаивает, что фильм оскорбляет чувства верующих, так как последний российский император Николай II был прославлен в лике святых как страстотерпец. От проката картины отказались 2 крупные российские сети кинотеатров. И теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет облачно, 16-18 градусов тепла днем, обещают синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевки до 15 градусов выше нуля и ветрено. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым, самое крымское радио «Крым Реалии» в эфире. Напоминаю, что нас можно слышать каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. На частоте FM на отметке 105.9 нас можно слушать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, Сергей Макрушин у микрофона. Люди не могут выбраться из Крыма на паромной переправе. Сильный шторм. Движение через Керченский пролив заблокировано уже пятые сутки. И ранее второй половины сегодняшнего дня, вот по последним сообщениям, не возобновится. Как справляются с непогодой люди на Керченской переправе? Сколько транспорта и людей там сейчас ждут возобновления сообщения, когда наладится погода? И почему такие логистические проблемы возникают в связи с ежегодным, собственно, явлением, осенними штормами в Крыму? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Керченская паромная переправа не работает более двух суток. В ночь на 26 сентября переправа приостановила работу из-за непогоды. К вечеру следующего дня на переправе количество скопившихся транспортных средств возросло до 700 единиц. В российской организации «Морская дирекция» сообщают об очередях в Краснодарском крае.
Очередь по состоянию на 12 часов составляет «Порту-Кавказ» 240 легковых автомобилей, 67 автобусов и 160 грузовых транспортных средств, включая малотоннажный транспорт. Площадка «Флоренс» на Кубани. 400 грузовых транспортных средств.
Подконтрольное Кремлю министерство по чрезвычайным ситуациям Крыма организовало жизнеобеспечение для водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Также в обустройстве временного пребывания пассажиров поучаствовала российская компания-перевозчик «ТИС-Крым». О подробностях порталу kerch.net рассказал директор фирмы Сергей Халько.
Сегодня состоялось заседание чрезвычайной комиссии «Порту Крым». И нашему предприятию было поручено организовать отстой пассажирских вагонов принадлежности Крымской железной дороги для приема пассажиров. Плюс мы расконсервировали здание морского вокзала в порту Крым и те помещения, которые были предназначены для продажи билетов, оборудовали лежачими местами. Правое крыло для детского отдыха мамочек и детей, а левое крыло для людей пожилого возраста, бабушек, дедушек.
Крымчане, которым необходимо попасть в соседнюю Россию, в социальных сетях жалуются на сервис паромной переправы. После заезда в отстойник компания-перевозчик отказывается возвращать деньги. В итоге билет все же меняют обратно на деньги, но удерживают комиссию, даже несмотря на то, что поездка задерживается не по вине пассажира. По предварительным данным, переправа будет закрыта до 29 сентября включительно. Запрет на перевозки может быть продлен, если метеоусловия не будут улучшаться.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы ситуацию, которая сложилась на Керченской переправе. Там пятые сутки перекрыто движение паромов из-за сильного шторма. Организована администрацией некоторая поддержка, да, тех людей, которые там находятся. В частности, раздается там кипяток, можно поймать Wi-Fi. Но все-таки много недовольных, очень много недовольных комментариев в социальных сетях. Например, по крымским пабликам ходит такой текст, очевидно, да, от человека, чьи родственники находятся как раз на переправе. «Не могу молчать, почему мы так живем, дочка застряла на пароме и не может проехать в Крым из-за непогоды. Стихия бушует, против природы не попрешь, паром стоит, сказали ждать 2-3 суток. Все бы ничего, и ждать все согласны, но литр воды попить стоит 100 рублей, кофе 60 рублей, люди на полу лежат на вещах, скамейки в зале ожидания железные, покушать только доширак и хлеб. Больше нет ничего, полки в магазине пустые». Вот это о том, что происходит на той стороне переправы, я так понимаю, в Краснодарском крае. Также мы зачитаем сегодня еще комментарии тех, кто со стороны Крыма ожидает паромной переправы. В продолжение эфира давайте послушаем фрагмент сюжета телеканала «Керчь». Местная администрация ходит там, на месте отстойника, да, там, где транспортный отстойник, и пытается каким-то образом контролировать цены, чтобы не сильно спекулировали на тех людях, которые вынуждены ждать переправы. Давайте послушаем.
Посмотрите цены, чтобы цены не поднимали. Хорошо, на чужом горе не
извините, я самая дешевая. Все обалдели, поскольку я
пирожки. Все, я сейчас поеду, продаю. Посмотрю, чтобы не было дороже, чем у вас. Хорошо, пожалуйста, давайте будем.
Это куда хоть идти надо?
Не, никуда не надо идти, просто чтобы у вас цены оставались такими, какие есть. Хорошо, никто ничего не говорит, не поднимайте, пожалуйста, цены. Вы видите, что происходит. Хорошо, чтобы на чужом горе мы не зарабатывали.
Нет, упаси.
Еще просьба такая есть. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы обеспечить горячей водой людей, которые ожидают парома.
Мы это делаем.
Можно будет, вот мы с вами просто проговорим, договоримся в целях благотворительности, чтобы вы обеспечили просто горячей водой.
Кипяток. Вот там я поставила точку на тех кассах, да. Вот там. Я бесплатно чай.
Итак, это был фрагмент сюжета, который опубликовало керченское телевидение о том, как беседуют с предпринимателями, которые работают на месте, где ожидают паромной переправы люди. Давайте также послушаем еще один фрагмент. Дело в том, что о том, что будет сильный шторм в Керченском проливе, было известно задолго до начала этого шторма, но продажа билетов на это время не прекратилась. Хотя в морской дирекции утверждают, что людей предупреждали заранее. И вот как общаются генеральный директор морской дирекции Сергей Якушев и глава администрации, так называемый Сергей Бороздин, с людьми, они рекомендуют ехать в Керчь или даже возвращаться в Феодосию, чтобы не ожидать так долго. Давайте послушаем.
А в ту не надо ехать. Просто там можно в более комфортных условиях переночевать.
Это деньги, не забывайте.
Ну, деньги, конечно, да.
А где можно переночевать?
Вот здесь, вернуться в Керчь.
Нет, там есть гостиница или частные двора?
Вы представляете, в Сирии поехали в гостиницу, у вас нет таких столько машин на этом месте.
Дальше в Феодосию вернуться, да.
Опять же, сколько будет стоить?
В пятницу предупреждали для того, чтобы люди могли продлить, допустим, свой отдых где-то, в тех городах, в которых они отдыхали.
Я вас понимаю. Нет, мы знали, что это будет. Надеялись, что может по нас
пронесет. Она быстро закончится, уже закончится.
Но оказывается, вчера в 10 вечера все закончилось. Ну, какие проблемы?
Тысячи человек застряли на паромной переправе в Керчи. Это мы обсуждаем сегодня в эфире радио «Крым Реалии». Можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки на этот номер бесплатны. Также для жителей материковой части Украины номер телефона 044 490 2905. Напоминаю также, что мы ведем онлайн-трансляцию на сайте «Крым Реалии», где вы можете не только послушать наш эфир, но и его посмотреть. Также вы можете посмотреть наши эфиры на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Я приветствую в нашем эфире Елену Лысенко, журналиста из Керчи, которая сейчас работает в Киеве. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Да, по ситуации на Керченской паромной переправе много информации идет о том, что предприниматели местные начали спекулировать на том, что происходит там сейчас, поднимать цены. Есть ли этому какое-то подтверждение и объяснение, почему так развивается ситуация?
Ну, по моей информации, действительно есть такое. Действительно ли предприниматели поднимают цены? Ну, во-первых, причины две. Это, во-первых, то, что продукты на полуострове заканчиваются, потому что завоз-то сейчас практически прекращен со стороны Керченской переправы. Это мы знаем основной завоз продуктов в Крым. Поэтому, конечно, так как запасы заканчиваются, то распродать остатки можно по завышенным ценам, тем более на полуострове застряли люди, которые, ну, готовы покупать там уже по любым ценам, если хочется кушать. Да и местным жителям тоже приходится покупать сейчас не самого хорошего качества продукты и по завышенным ценам. Вот, я только вчера общалась с кирчанами, они жалуются на качество, говорят, что в таких случаях, когда штормит и по несколько дней нет завоза, то та же самая курятина становится несвежая в продаже. То есть можно нарваться, и мало того, что продукты так не очень качественные, да, в Крыму, но еще можно нарваться на и просроченные продукты, которые просто достают с каких-то там закромов, складов и распродают, и при этом еще и цены поднимают. Особенно цены поднялись в районе самой переправы. То есть там даже вот власти местные организовали административную комиссию, которая ездит и мониторит, насколько же обнаглел предприниматель, кто задрал цену. Но я думаю, что все эти вопросы предприниматели прекрасно решают старым коррупционным способом. Я не думаю, что можно повлиять на рыночную экономику, повлиять там какими-то сильными административными воздействиями. Тем более в тех условиях, в которых сейчас находится Крым.
Ну, почему в районе переправы не было создано нормальной инфраструктуры для подобных случаев? Потому что осенний шторм для Керчи – это не новость. Это каждый год происходит. И каждый год паромная переправа на те или иные продолжительные периоды времени оказывается закрытой. Почему так и не подготовились к таким моментам, по вашему мнению?
Ну, как бы считают власти, считают местные, что они подготовились. Они там понаставили много биотуалетов дополнительно. Сейчас там, насколько я знаю, подогнали вагоны, значит, в которых желающие могут ночевать бесплатно, плюс полевая кухня. То есть они считают, что этих мер достаточно для того, чтобы вот пережить такие моменты, шторма. И они бывают, кстати, не только осенью, они бывают летом. Это, ну, погода дело такое. В Керчи часто шторма, часто не движение паромов. Ну, во-вторых, опять же, власти рассчитывают на то, что в скором времени, там, к 2020 году будет Керченский мост, и поэтому делать какие-то суперкапитальные вложения в инфраструктуру никто не будет.
Ну вот по поводу вагонов.
Потому что два парома выставили на продажу. То есть реально уже и паромы собираются продавать, потому что уже там все уверены, что будет мост, и в этом не будет необходимости. Поэтому все меры чисто временные. Полевые кухни, палатки, там воду завезли какую-то, якобы кипяток. Хотя, опять же, люди пишут в соцсетях, что этого кипятка не хватает на всех желающих. Вот. Ну, то есть, со своей стороны, власти рапортуют, что они делают максимально много. По факту, когда оказываешься в такой ситуации, что должен несколько суток жить там непонятно где, есть непонятно что, то, конечно, ну, я не думаю, что эта ситуация устраивает простых людей.
По поводу вагонов. У нас есть комментарий директора предприятия ТИС Крым, на территории которого разместили действительно железнодорожные вагоны, в которых обещали обустроить ночлег для 500 человек. Давайте послушаем комментарий директора этого предприятия Сергея Ходько.
Нашему предприятию было поручено организовать отстой пассажирских вагонов принадлежности Крымской железной дороги для приема пассажиров. Плюс мы расконсервировали здание морского вокзала в порту Крым. И те помещения, которые были предназначены для продажи билетов, оборудовали лежачими местами. Правое крыло для детского отдыха мамочек и детей, а левое крыло для людей пожилого возраста, бабушек, дедушек. Ну и учитывая доступность, первый этаж, рядом автобусы, поэтому там и инвалиды находятся. А более подвижные граждане уже выделены пассажирские вагоны, потому что точно будет находиться люди в порту Крым, поэтому подвижной состав Крымской железной дороги с проводниками, ну, максимально оборудованы тем, что есть. Матрасы, подушки, постельные будет находиться у нас до окончания ветровой нагрузки на порт Крым. Ну, около сотни, 100-120 человек принял морвокзал, и 520-540 должны принять вагоны.
Радио Крым Реалии обсуждаем мы ситуацию на Керченской паромной переправе. Напомню, с понедельника вечера там было прекращено движение паромов через Керченский пролив, в котором очень сильный шторм. Ростовские издания сообщают, что уровень Азовского моря в Таганрогском заливе понизился на метр из-за штормовых ветров. Так или иначе, тысячи людей сейчас ожидают переправы через Керченский пролив. По последним сообщениям, возобновление движения ожидается не ранее второй половины сегодняшнего дня, в том случае, если погодные условия будут улучшены. Напоминаю, что с нами на связи Елена Лысенко, журналист из Керчи, которая сейчас работает в Киеве. Елена, учитывая, что обвинения идут в сторону керченских предпринимателей в том, что они спекулируют на ценах, да, можно прийти еще к такому выводу, что изголодались предприниматели, собственно, по туристам, да, и вот такие невольные сейчас у них есть клиенты, это те люди, которые застряли на Керченской переправе, и мы с вами остановились на той точке, что Керченская переправа, возможно, будет не нужна, когда мост будет введен в эксплуатацию, так, может быть, это и есть такой звоночек для керченских предпринимателей, что и даже таких вынужденных туристов теперь в городе не будет.
Ну, я думаю, что да, те, кто, так сказать, дальновидные, они задумываются на эту тему и думают, будут ли в дальнейшем у них клиенты, потому что понятно, что мост, он расположен будет совсем не там, где переправа, а ближе к выезду из Керчи. И хотя там власти вроде бы как добились, и будет с моста съезд в город тоже, но, однако, это будет съезд уже для тех, кто непосредственно едет в Керчи. Основная масса людей, поток будет уходить мимо Керчи, соответственно, уже, конечно, там не купят бутерброд, не заправятся бензином и так далее, да. Вот. И, конечно, люди готовы там вот сию момента сейчас заработать по максимуму все, что возможно, и пользуются этим моментом. Потом я же, ну, еще я говорила, что и продукты запас заканчивается. Вот только вчера общалась с людьми, говорят, что в магазинах уже, ну, как бы так, полупустые полки, потому что все съели, грубо говоря. И это тоже предпринимателям дает возможность повышать цену на то, что осталось.
Спасибо. Но да, да, да.
Туристов в Керчи как бы так и не очень много туристов. Это в основном люди приезжие, которые просто едут мимо. Но это тоже, ну, то есть едут в Крым там дальше, да. Но и все равно где-то что-то покупают. То есть Керчь, получается, живет за счет вот этих вот проездов. Ну и также еще в городе жалобы сейчас вот по поводу того, что забиты дороги фурами и просто невозможно проехать из-за этого. И вообще пробки на дорогах, что для Керчи не характерно, потому что для небольшого города там достаточно...
Ну, очередь на Керченскую паромную переправу, насколько я читал в местных изданиях, дотянулась до спальных районов Керчи. Да, действительно так?
Да. Да, очередь большая, и люди не знают, где разместиться, гостиницы все уже забиты, там, и керчане подрабатывают на том, что сдают какие-то там свои сараи, особенно вот в поселке.
От 600 Капканы. До 1000 рублей за ночлег, да, действительно есть такая информация.
Да, дают там какие-то сараи, бани, там у кого что есть, летние кухни. И таким способом тоже это, конечно, для народа возможность немножко подработать. Такая погода.
Спасибо за информацию. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист из Керчи. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня ситуацию, которая сложилась на Керченской паромной переправе. А там из-за сильного шторма с вечера понедельника остановлено движение паромов. И его возобновление ожидается не ранее, чем вторая половина сегодняшнего дня. В том случае, если позволят погодные условия. Пока новостей сегодня, которые бы как-то меняли ситуацию, оттуда не поступало. Зачитаем комментарии тех людей, которые вынуждены ожидать возобновления движения через Керченский пролив. Пользователю ВКонтакте Леся Гудкова пишет: «Пока мы тут в заточении в Керчи, решили сходить в кино, в единственный кинотеатр под названием «Украина» на фильм с душещипательным названием «Крым». Но где еще, если не в Крыму, и когда же еще, если не в природный катаклизм?» Сюжет отчет комментировать отказывается. Пишут много, пишут о том, что же происходит там непосредственно на самой переправе. Много недовольных. Люди сидят трое суток, цитирую. МЧС сообщает, что обеспечивает всем необходимым. Каша два раза в день и чай три раза в день. Сахара уже нет. На самом деле одеяло достались кому повезло. Вода в кулере тоже в дефиците. Цены баснословные на продукты. Кроме каши могли бы и булочки раздать хотя бы раз в день. Все это нужно покупать самим. Или пейте просто чаек без сахара. Пишут пользователи социальных сетей. Еще один комментарий от пользователя с ником Лето Я. В этом филиале ада на земле я продержалась сутки, затем поняла, что плакали мои билеты. Больше я этого терпеть не готова. Да и шоу с Еленой Малышевой, которая так и не вышла переключить, конкретно добила. Другие пользователи сообщают, что к морскому вокзалу активисты на автобусе с символикой ЛДПР подъехали и стали раздавать подарки всем желающим. Вот так еще могут, оказывается, использовать эту ситуацию. Поддержать тех людей, которые оказались в заточении на переправе, приехала из Коктебеля музыкальная группа «Курага». Давайте послушаем комментарии, которые собрали журналисты издания «Керчь-ФМ» относительно обстановки рядом с переправой.
Девочки, а чем вы мальчиков кормите?
Кашей.
А из чего каша?
Из купола. Каша
перловая,
вкусно.
Тушенкой?
Нас кормили, очень вкусно. Много наложили. По две порции некоторым дают. Детишек кормят. Всех
хлеба
кормят.
Нужно больше?
Да, хлеб дают, батон, чай.
Чай дают.
К чаю дают, горячий кофе.
А правда в перловке мясо?
Конечно. Там конечно, такие мясо. Куски огромные. Да.
Даже плед дают. То есть если холод, даже плед. Хостел в Крыму недорого.
Там еще один зал ожидает.
Итак, это был материал журналистов издания «Керчь-ФМ» о том, что же там происходит рядом с полевой кухней на Керченской переправе, где, я напомню, с вечера понедельника прекращено движение паромов из-за сильного шторма, и возобновлено оно будет не ранее второй половины сегодняшнего дня, если позволят погодные условия. Также сообщают в социальных сетях о том, что взлетели цены на авиабилеты. Процитирую комментарий. Застрять на пароме из-за шторма — это как наказание. Билеты на самолет убивают своей ценой от 16,5 тысяч рублей прямой. Жалко как-то тратить, если летело за 1450 рублей. Билетов на автобус до Москвы тоже нет, купила до Ростова. И вот какая засада. Штормовое предупреждение, в целях безопасности паром закрыт. Зато из плюсов есть гостиница стоимостью 2500 рублей в сутки с завтраком. Интересно, сколько здесь простоим. Еще один пользователь ВКонтакте, Матвей Тульский, публикует скриншот с программы заказа авиабилетов, но, правда, здесь уже доступны только рейсы с пересадкой. Вот Аэрофлот предлагает из Симферополя до Сочи долететь почти за 100 тысяч рублей. Но здесь одна-две пересадки. С нами на связи журналист Максим Гардус, эксперт в транспортной сфере. Максим, такая ситуация, что в Крыму достаточно сложно сейчас из Крыма выбраться в то время, когда то, что происходит, вот этот шторм в Керченском проливе, явление ежегодное. Будет ли это происходить дальше? Почему нельзя каким-то образом подготовиться?
Ну, подготовиться к шторму достаточно сложно. В том плане, что что именно могут сделать российские власти.
Ну, там не хватает инфраструктуры определенно.
Дополнительные паромы они вести не могут, они будут точно так же стоять. Соответственно, остается только авиасообщение. Авиасообщение частное, и ну, мы видим, что резко возросшее предложение ответили резко возросшими ценами. Поскольку перекинуть экстренно дополнительные авиаборты на маршруты имеющиеся, ну, такой возможности нет. Где их взять? Ведь у авиакомпании есть расписание, а держать где-то в ангарах, под замком дополнительные самолеты на случай, а вдруг будет шторм, Это безумие, это совершенно невозможно по финансовым причинам.
Ну вот прозвучало у нас мнение, что на эти проблемы особого внимания не обращают, потому что ждут мост. Похоже ли это на то?
Безусловно, именно, ну, неблагоприятные погодные условия в Азовском море не секрет, мягко говоря, с времен греческой колонизации. То есть 2500 лет назад греки называли море негостеприимным, Азовское. И знали о том, что судоходство будет прекращено в осенне-зимний период. С тех пор сменилось множество политических феноменов на полуострове, но погода осталась зимой такой же мерзкой, как и 2500 лет назад.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был украинский журналист, эксперт в транспортной сфере Максим Гардус. Это радио «Крым Реалии». Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Приговоры Умерову и Чайгозу противоречат нормам цивилизованного мира, заявили в МИД Чехии. На границе Украины с Россией подорвались двое пограничников. Крымского активиста Сервера Караметова в больнице посетил адвокат. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Чехии заявило, что приговоры лидерам крымско-татарского национального движения Эльми Умерову и Ахтему Чайгозу противоречат нормам цивилизованного мира, а также призвало Россию освободить всех незаконно заключенных в Крыму. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к 2 годам колонии-поселения. Также ему запрещено 2 года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. При этом прокурор просил для Умерова условное лишение свободы на 3,5 года с испытательным сроком на 3 года. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Чайгоз приговорен к 8 годам колонии. Возле границы с Россией во время патрулирования подорвались двое пограничников, сообщил спикер Госпогранведомства Украины Олег Слободян.
Вони натрапили на якийсь поки що не встановлений вибуховий пристрій, і в результаті цього вибуху обидвоє, на жаль, загинули.
По словам Слободяна, для объективного изучения обстоятельств трагедии ведомство проинформировало военную прокуратуру, штаб АТО и национальную полицию. Также готовится обращение к международным наблюдателям на Донбассе. Адвокат Эдем Семидляев совместно с юристами посетил активиста Сервера Караметова в стационаре Симферопольской больницы имени Семашко. По словам защитника, Караметов решил пройти обследование по просьбе родных после ареста на 12 суток.
После 12 суток нахождения в спецприемнике для административно задержанных, это очень сильно пошатнуло его здоровье, но он держится, готов к новым подвигам.
Семидляев также добавил, что пожилого активиста разместили в коридоре, поскольку в палатах свободных мест нет. Курорты Коктебеля, озеро Чакрак, Евпатория, Саки, Черноморский район получат до 2020 года из бюджета России около 22 миллиардов рублей для развития инфраструктуры и улучшения инвестиционного климата. Об этом написало издание Black Sea News со ссылкой на слова замглавы комиссии по развитию инфраструктуры, вопросам ЖКХ и экологии Общественной палаты аннексированного Крыма Вячеслава Мартынова. Он отметил, что для освоения денег специально выбраны менее известные курорты полуострова. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет облачно. По прогнозам синоптиков, 16-18 градусов тепла днем. В районе Чангары и Новоалексеевки до 15 градусов выше нуля и ветрено. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню вам, что мы в эфире каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 мы вещаем круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Российская независимая газета опубликовала анализ статистики смертности в Крыму и пришла к неутешительному выводу. В Крыму наблюдается сверхсмертность после событий весны 2014 года. Почему в Крыму после российской оккупации резко вырос уровень смертности населения? Как эта самая оккупация влияет на настроение крымчан, уровень их жизни? И для чего Россия замещает население Крымского полуострова приезжими россиянами? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму российские социологи отмечают резко возросший уровень смертности за последние 3 года. Причину роста смертей на полуострове еще детально не изучали, потому назвать истоки ухудшения крымской демографии пока не представляется возможным. С 2005 по 2013 год смертность в Украине и, в частности, в Автономной Республике Крым непрерывно снижалась. На украинском полуострове в 2013-м даже наблюдался прирост населения – около 1500 человек за год. Тем не менее, можно проанализировать цифры, которые дает российская служба статистики. Почти за 4 года с начала аннексии количество избыточно умерших составило немногим меньше 9,5 тысяч. Это те люди, которые должны были быть живы на сегодняшний день. Для сравнения, в докладе ООН по конфликту в отдельных районах Донецкой и Луганской областей военные потери за все время конфликта составили 10 тысяч человек. По данным российского доктора медицинских наук Игоря Гундарова, рост смертности имел эпидемический характер по всей территории полуострова. Прирост умерших в Феодосии составил 13%, в Симферополе 12%, в Евпатории 6%, в Ялте 5%. По мнению российского ученого, медицинские факторы тут ни при чем. Кроме того, впервые за историю демографии скорость роста женской смертности превысила мужскую. Гундаров сравнил нынешнюю ситуацию в Крыму с периодом депрессии 90-х годов в России. Тогда психологический слом после развала СССР привел к значительному увеличению смертности, а также росту грабежей, разбоев, убийств, разводов и общей преступности. Пока российские ученые и медики не могут объяснить ситуацию на оккупированном полуострове, как и спрогнозировать, сколько еще времени необходимо и какие факторы нужны для нормализации демографии Крыма.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Итак, обсуждаем мы опубликованную статистику Росстата. Издание «Независимая газета» опубликовало анализ этой статистики и пришло к выводу, что в Крыму наблюдается такое явление, как сверхсмертность. Об этом мы поговорим. С нами на связи Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Ирина Михайловна, доброе утро.
Доброе утро.
Да, что можно сказать относительно материала, который опубликован вот в российском издании по поводу того, что в Крыму есть такое явление, как сверхсмертность, изложены определенные причины, да, и главной причиной названы события весны 2014 года и изменения, которые произошли в жизни крымчан после них. Можно ли согласиться с этим? Действительно ли такое явление возможно?
Ну, если речь идет о Крыме и о независимой газете, да, они опубликовали эти данные, то у них больше оснований говорить об этих явлениях, чем у нас, потому что мы можем получать только отраженную информацию, понимаете, у нас своя информация, по Крыму нет. Но я по Крыму работала с 90 по 2002 год в связи с возвращением крымских татар. И та статистика мне известна. Тогда таких явлений не было, хотя ситуация была очень сложной.
Как менялись тенденции вот за тот период, пока вы работали?
Если район находится, по сути дела, в ситуации под оккупацией, потому что там не все кричат «Крым наш», понимаете? И такая же ситуация у нас на Донбассе. То, естественно, в таких условиях население будет сокращаться, потому что... Все обстоятельства жизни крымчан не способствуют деторождению никак. Хотя у нас в целом по Украине, несмотря на то, что очень многие журналисты на разных каналах говорят о том, что ситуация ухудшается, она действительно в целом по Украине ухудшается, но ситуация, если верить данным Державной службы статистики, мы не можем им не верить, потому что это единственные официальные данные, она не так уже ужасно выглядит, понимаете? Ну, я вам скажу, что если методом аналогии пытаться оценить эту динамику населения в Крыму, то во время войны, той большой Великой Отечественной войны или Второй мировой, как ее теперь называют, было то же самое. Было то же самое.
Напоминаю, что с нами на связи Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Но если говорить, да, о том, как сильно изменилась ситуация в Крыму, можем ли мы очертить, вот с какими тенденциями Крымский полуостров демографическими подошел к началу 2014 года, когда все изменилось? Какие были тенденции тогда?
Да. Я поняла ваш вопрос. Дело в том, что у нас нет регулярно поступающей информации о демографических событиях в Крыму. Это разовые какие-то данные России. Но даже если Россия хотела бы и приукрасить Крым наш, вот ей не удалось, понимаете? Не удалось. Не может быть... Не свободное население, а они находятся, крымчане находятся под очень сильным давлением, не может рассчитывать на лучшее для своих детей. Оно не уверено в завтрашнем дне. Это, естественно, конечно, будет население, рождаемость населения падать.
Ну вот еще такое тревожное обстоятельство. Есть тревожное обстоятельство в этой статистике, что очень большая доля теперь молодежи в статистике смертности в Крыму. С чем можно это объяснить?
Ну, естественно, потому что у молодежи нет даже таких возможностей, скажем, рождать детей, и хотя вообще-то, конечно, рожают детей молодые семьи, как это было раньше, они сравнивают свою жизнь сегодняшнюю с вчерашней, с позавчерашней, и, конечно, они воздерживаются от рождения детей. Но это все потом, когда ситуация улучшится, и я надеюсь, что Крым станет опять, вернется в Украину, ситуация улучшится. Она всегда после войны улучшается. Так что перспектива есть.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы явление сверхсмертности, которое обнаружили в Крыму российские средства массовой информации, опираясь на данные Росстата. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 926. По этому номеру звонки для жителей Крымского полуострова бесплатны. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Тенденция сверхсмертности наблюдается в Крыму не первый год. Вот, в частности, год назад писали издания о том, что в 2016 году смертность в Крыму возросла на 800 человек, на 15,8% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. Говорим мы о явлении сверхсмертности в Крыму, с чем это может быть связано. Я приветствую в нашем эфире Ларису Волошину, украинский психолог, с нами на связи по телефону. Лариса, доброе утро. Скажите, с чем...
Доброе утро.
Да, авторы исследования исследования, приведенного в независимой газете, связывают это явление сверхсмертности в том числе и с психологическими факторами. Может ли действительно те изменения, которые вокруг человека происходят, да, так изменить самого человека, что это наносит какой-то вред здоровью, и мы наблюдаем это явление сверхсмертности?
Да, безусловно. Мы то, что описывается как психологические факторы, мы говорим о глубокой социальной депрессии, которая и личной депрессии, которую испытывает человек, оказавшийся в период глобальных изменений. Например, о повышении уровня смертности, особенно среди молодых мужчин, говорят исследователи, которые исследовали, например, состояние американского общества в период Великой депрессии. Мы должны понимать, что депрессия для человека, для психики, переживается как потеря смысла. То есть человек что-то делает, он ходит на работу, он живет, но он не понимает, зачем. Российская Федерация, когда она готовилась к оккупации и коннексии, а мы знаем, что это происходило не один год, убеждала крымчан в том, что Россия для них, для каждого из них, это путь личной самореализации. И вот, захватив полуостров, фактически стала наблюдаться совершенно другая картина, потому что мы понимаем, что там сейчас происходит давление, там сейчас происходит нагнетание обстановки, эти бесконечные учения, бесконечное запугивание диверсантами. Люди теряют смысл. И как результат это приводит к депрессиям и, соответственно, к смерти. Например, и в Крыму сейчас наблюдается тоже такое явление повышения уровня наркомании. Люди, которые никогда не были наркоманами, вдруг неожиданно начинают употреблять тяжелые наркотики. Причем такие наркотики, которые присущи Российской Федерации. Например, все эти соли, которые убивают человека за несколько лет. Это все результаты той обстановки, которые оказались люди после оккупации и аннексии. Еще один момент, который мы должны понимать, что Россия, очень долгие годы убеждая крымчан в том, что Крым – это российская территория, там живут русские люди, она фактически двигала их, преподнесла им оккупацию как некую победу. И вот сейчас, наблюдая, что происходит, что растут цены, что нет работы, что надо уезжать, это касается именно молодых людей, потому что они не могут получать пенсии, они должны работать. Теперь это начинает восприниматься как поражение. И для человека, для человеческой психики, жить в состоянии поражения – это крайне губительно. Поэтому В принципе, такие вещи, как нагнетание, например, пропаганды на оккупированных территориях, принуждение к службе в армии, излишняя милитаризация, пропаганда среди детей, это все входит в Женевскую конвенцию защиты жителей оккупированных территорий, считается военным преступлением, потому что подобные вещи очень негативно влияют на психику и, соответственно, на уровень жизни жителей оккупированных территорий.
Автор этого исследования, о котором мы сегодня говорим, он сравнивает ситуацию с Крымом, ну, парадоксально немного сравнение, с ГДР. Он говорит о том, что у жителей Крыма наблюдается тот же синдром, который наблюдался у жителей ГДР после деоккупации, да, и воссоединения с ФРГ. Можно ли действительно здесь такое сравнение привести? Либо это все-таки больше относится вот к той ситуации, когда Берлинская стена была построена как раз.
Вот это интересно, да, я согласна, вы очень правильно заметили, что депрессия жителей ГДР после воссоединения Германии, извините, это не состояние крымчан после оккупации Крымского полуострова. Им так хочется, потому что на самом деле действительно сегодня мы слышим, например, такие сообщения, что Российская Федерация собирается ставить стену на перешейке. И это все как раз закрытие территории, это как раз, более того, для тех, кто ждал Россию, Для тех, кто в нее искренне верил. А мы должны понимать, что насаждение этой идеи происходило в Крыму, начиная со школ. Мы помним, как преподавались, как, что многие учителя, что многие школьные программы были нарочито пророссийскими. И для детей, конечно, им это, я уже говорила об этом, это преподнесено было как победа. И масса молодых людей, они просто думали, ну, они не поддерживали активно оккупацию и аннексию, но они не считали происходящее чем-то из ряда вон. И поэтому, да, действительно, с ними может быть... то, что я говорила, утрата смысла. Но на самом деле мы видим другие части крымского сообщества, которые осознают факт оккупации, и для них это совершенно другой период. Это период мобилизации, консолидации и, безусловно, такого какой-то даже внутренней изоляции. Там люди ждут освобождения. Российская Федерация, она... То, что она делает с крымчанами, потому что мы должны понимать, что та же милитаризация невозможна. То есть человек, который живет, он привык постоянно к тому, что у него самолеты пролетают под окнами военные. Когда он видит передвижение военных на улице, он начинает привыкать к этому. Ведь это для любого человека, для любой психики, это сигнал об опасности. Что мы видим? Крымчане живут в состоянии, на территории, где им постоянно дают понять, что они в опасности. И при этом они уже, и при этом их убеждают, что все хорошо, и Россия их защитит. Это такой конфликт внутренний, когда когда человек вынужден давить в себе осознание того, что танки, передвижение, много военных, летают самолеты, выключается свет, плохая вода. Это все, то есть он давит в себе такие сигналы, которые, в принципе, давить не должен, потому что это у него должен сработать инстинкт выживания. Вот это противоречие, это тоже одна из причин возникновения депрессии, угнетенного состояния, вот потери смысла. То есть, в принципе, мы должны понимать, что присутствие Российской Федерации в том виде и в той форме, в которой это осуществляется сейчас в Крыму, это губительно для людей. Более того, это смертельно для людей, потому что жить там молодому человеку, придумывать себе смыслы, понимать, выстраивать модель своего будущего просто не на чем. Там нет фундамента для этого.
В свете вот этой фиксации, да, этой проблемы сверхсмертности в Крыму, также необходимо вспомнить информацию, которая содержится также и в докладе ООН о ситуации с правами человека в Крыму. Я сейчас говорю о замещении населения, потому что в то время, когда на Крымском полуострове неблагоприятная демографическая вот такая обстановка наблюдается, на Крымский полуостров приезжают жители России, Федерации, и это называют замещением населения. Вот насколько эта ситуация влияет на тех, кто остается жить на Крымском полуострове, насколько давит, да, вся эта атмосфера на людей?
Крымчане начинают чувствовать себя людьми второго сорта. Очень часто можно услышать о том, как с приходом Российской Федерации ее административных органов управления, зарплаты повысились, все стало прекрасно, только нас уволили. Об этом рассказывают крымчане, что да, все чудесно, но только им там нет места. Ощущение в собственном доме, когда тебе нет места и ты должен ехать, это постоянный страх и тревога. Мы видим, что происходит замещение. Более того, оно происходит нарочито, оно происходит очень в агрессивной форме. В таких, например, есть такие моменты, когда по всей России существует программа благоприятствование старости, то есть всякие кредиты для пенсионеров, особенно военных пенсионеров, на приобретение жилья в Крыму. Но крымчане, молодые крымчане среднего возраста, лишены подобной возможности. Мы видим, как масса работы предназначена исключительно для жителей с материковой России. Они, для них там хорошо. Для них Крым, украинский Крым, с его инфраструктурой, с его там развитостью, он для жителя какой-то очень глубинной России это просто рай. Но сами крымчане, ведь они не могут не замечать изменений. Они не могут не понимать, что перспектив в Крыму, если ты не работаешь на государственной службе, у тебя нет. А соответственно, таком случае любые порывы человеческой души, такие как стремление к самореализации, к экономической свободе, к политической свободе, когда человек просто хочет быть, он хочет так думать, он хочет так зарабатывать деньги, он хочет быть свободным. Вот это все надо в себе давить. Такие вещи не проходят бесследно для психики.
Вот
поэтому,
что...
понимаете, когда человек видит себя без зарплаты, когда у него он больше не может заниматься бизнесом, и тут же он видит приехавших русских, и он видит, как у них все, что их зарплата в десятки раз выше. Безусловно, он начинает ощущать себя, во-первых, второсортным, а во-вторых, у него повышается злость, которую он должен давить, потому что иначе, если он будет ее высказывать, это закончится для него какой-нибудь каталаж.
Учитывая, что это не проходит бесследно, да, и клубок проблем демографических достаточно велик, закончатся ли они с деоккупацией Крымского полуострова, либо у этих явлений будет какое-то отложенное влияние, и насколько долго оно будет сказываться?
Смотрите, у нас есть деоккупированные территории. Мы должны понимать, что они у нас уже есть. Краматорск, Славянск, города, которые первыми были оккупированы, захвачены боевиками Гиркина, они деоккупированы. И мы видим, насколько там развивается социальная сфера. Там, как грибы растут, всевозможные гражданские организации, эти города расцветают. То есть мы... Понимаете, Украина, это ведь... Это ведь не только финансирование, открытый доступ там, к воде, к еде и так далее, да, то есть качественное. Украина – это идея свободы. И она так еще, потому что, в принципе, люди на деоккупированных территориях Донбасса, которые находятся на линии размежевания, они рядом с линией размежевания, они развиваются, они социализируются, они входят в украинские пространства гораздо быстрее даже, чем люди чуть дальше от линии фронта, они там... Потому что они понимают, что такое страна и зачем им нужна страна для личной самореализации. Вот я думаю, что в Крыму никаких массовых депрессий таких быть не должно. Другая проблема, которая будет в Крыму, которая нас ожидает. Россия планомерно выдавливает оттуда молодых людей, наших молодых людей, людей среднего возраста, активных людей. И мы можем говорить, что на момент деоккупации там могут остаться только очень старые люди. Или люди, которые не могли покинуть полуостров. И тогда у нас возникнет другой вопрос. Кому надо будет входить из внешне с программами для молодых людей, программами развития, с финансированием для того, чтобы каким-то образом запустить этот процесс гражданской активности. Потому что Россия, все, что она делает в Крыму, она уничтожает гражданскую активность как явление.
Благодарим вас за комментарий. Напоминаю, что это Лариса Волошина, украинский психолог, радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о явлении сверхсмертности, которое обнаружено в Крыму. С нами на связи Игорь Тышкевич, аналитик, эксперт Украинского института будущего. Вот о процессе замещения населения Крымского полуострова в условиях, когда там зафиксирована сверхсмертность. Хотелось бы поговорить. Вы писали о переселении, да, жителей России на оккупированный Крымский полуостров. Насколько массовым можно назвать это явление и насколько большой проблемой оно является?
Ну, по открытым источникам я сделал срез по состоянию на весну 2017 года. И по моим подсчетам на тот момент разговор шел о замещении переселения около 200 тысяч человек. Это как минимум. То есть это, учитывая, что население Крыма и Севастополя чуть более 2 миллионов, это уже идет разговор о 10% населения. Естественно, что все население Российской Федерации поменять не сможет в, скажем так, близкой перспективе. Но, в принципе, ей это не надо, потому что любые политические, общественные процессы, они питается за счет энергии 2-5% активной части популяции. Соответственно, мы имеем, что Российская Федерация, вот предыдущий спикер правильно заметил, что есть программа переселения, только он называл, что это переселение на льготный кредит, называется в Российской Федерации программа переселения пенсионеров из условий с неблагоприятными условиями жизни.
То есть мы можем утверждать, что это не какая-то естественная диффузия, да, потому что для жителей России нет такой преграды там сейчас, как граница, а целенаправленный процесс.
Это государственная политика, это то же самое, что делал Советский Союз. создавая смешанное поселение, переселяя людей из одного региона, из одной национальности, как тогда называлось, республики, в другую. Это продолжение старой практики, старой политики, которая начиналась еще в 17-18-19 веке. Ну, вспомните, как появились условные славяне в Сибири, как появились, как называемые, казаки на Кавказе. Это все то же самое.
Мы можем как-то смоделировать демографическую картину на Крымском полуострове к тому моменту, когда будет деоккупация Крыма, и что потом с этим делать? Потому что демографический состав будет изменен, и будет довольно-таки много проблем.
Ну, во-первых, давайте так. Моделировать демографическую ситуацию – это еще вопрос, когда и при каких условиях будет деоккупация, и на каких условиях. Потому что от ответа на эти несколько вопросов, существенно…
Насколько здесь могут отличаться… Да, насколько здесь могут отличаться краткосрочные от долгосрочного прогнозов? Вот давайте так поговорим. Ну, чем дальше, тем что?
Россия, когда Россия будет уходить, то есть изменение демографической картины происходит в том числе для того, чтобы даже в случае, если Российская Федерация заставит уйти, чтобы ее интересы там остались. То есть Россия, как минимум, она себе в ближайшие 2-3 года обеспечит замещение 20% населения, причем эти 20% они будут организованы, активны и готовы на крайние меры для защиты своего положения. Потому что это будут пенсионеры, переехавшие, ну, относительно молодые пенсионеры, потому что пенсии льготные по возрасту на севере, переехавшие из неблагоприятных условий, место с неблагоприятных условий. Это будут военные пенсионеры, это будут семьи военных и так далее. Соответственно, в момент, если в краткосрочной перспективе, даже в краткосрочной перспективе будет вопрос о деоккупации, то Российская Федерация будет поднимать международных организаций вопросы гуманитарного характера, что делать с этими людьми, для которых Крым уже дом, для которых Крым уже родина. А эти люди будут активно противостоять деоккупации, они будут проводить массовые акции, они, возможно, будут проводить акции саботажа, диверсии и так далее. При этом формально они будут считаться мирным коренным населением, как Россия говорит, коренным населением Крыма.
Спасибо. Это мнение Игоря Тышкевича, аналитика, эксперта Украинского института будущего, радио «Крым Реалии». Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Пожар на складах боеприпасов не повлияет на решение США о предоставлении Украине летального вооружения. Власти Крыма намерены конфисковывать машины у нелегальных перевозчиков. И на кинофестивале в Канаде покажут фильм об Олеге Сенцове. Сейчас подробнее. Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области не повлияет на решение США о предоставлении Украине летального вооружения, заявил специальный посланник Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер, передал «Голос Америки».
Ми не знаємо усіх обставин. Чимало людей зацікавлено у вибухах, але також існує ймовірність, що це був нещасний випадок. Думаю, що рішення США щодо надання зброї буде прийматися, виходячи із цілей Сполучених Штатів у цьому питанні.
26 сентября в Калиновке на складах Міноборони начались неконтролируемые взрывы, как следствие пожар. Пока известно о двух пострадавших. Обе женщины сейчас в больнице. По последним данным ГСЧС, из Калиновского района были эвакуированы около 30 тысяч человек. Российские власти Крыма намерены конфисковывать машины у нелегальных перевозчиков. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в Фейсбуке. «Без серьезного подхода у нас не получится навести порядок», — написал Аксенов. Он отметил, что пробки в крупных крымских городах остаются одной из наиболее актуальных транспортных проблем полуострова. Для решения этой проблемы в Симферополе на совещании предложили создать диспетчерский пункт для обеспечения лучшей координации маршрутного трафика. В Канаде на международном кинофестивале в Ванкувере покажут фильм «Аскольда Курва. Процесс» о политзаключенном украинском режиссере крымчанине Олеге Сенцове. Как сообщается на сайте кинофестиваля, североамериканская премьера фильма пройдет 1 октября. Повторный сеанс запланирован на 4. Документальный фильм «Процесс» вышел в украинский прокат 6 апреля. Брат народного депутата от фракции «Опоблок» Натальи Королевской, ранее подозреваемой в коррупции, будет развивать туристический бизнес в аннексированном Крыму. Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на подконтрольное Кремлю независимое телевидение Севастополя. Два дня назад в закрытом режиме прошло заседание городской администрации, где было решено, что развитием экотуризма на полуострове будет заниматься предприятие Константина Королевского. По информации ряда СМИ, брат народного депутата с конца 90-х годов делал карьеру в Москве. Сегодня в Крыму будет облачная погода, 16-18 градусов тепла днем, прогнозируют синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевки до 15 градусов выше нуля, ветрено. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что мы в эфире каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 на частоте 105,9 FM. Нас можно слушать круглосуточно. Также это можно делать на нашем сайте «Крым Реалии». Кроме того, крымчане могут бесплатно позвонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 900 26. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Свою точку зрения вы также можете выразить в комментариях под нашими трансляциями в социальной сети Facebook и на YouTube.
Тема дня.
Организация Объединенных Наций предоставила детальный отчет о ситуации с правами человека на оккупированном Крымском полуострове. О чем конкретно там говорится, как Москва и подконтрольные власти Крыма отреагировали на факты, опубликованные в докладе ООН, какую юридическую силу он будет иметь, какие реальные последствия будут после его публикации. Это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
100 слов по теме.
Организация Объединенных Наций опубликовала очередной доклад о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Он моментально вызвал резонанс, особенно в соседней России. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова тут же раскритиковала доклад и заявила, что факты неправдивы, а суть доклада искажает реальную ситуацию. Вслед за ней свою порцию критики высказал подконтрольный Кремлю министр по информации и массовым коммуникациям Крыма Дмитрий Полонский. В интервью РБК Полонский назвал доклад международной чушью. В своем комментарии он окрестил представителя ООН верховным лгуном, который прикрывается громким именем организации, а весь доклад назвал заказом недогосударства Украина. В противовес ему председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев с иронией заметил, что крымские власти, как обычно, все отрицают. Сам споткнулся, сам себя пытал. Соответственно, заявление ООН в ближайшее время не сможет ни на что повлиять, но, вероятно, повлияет со временем. В докладе ООН, который вызвал столь бурную реакцию соседней России, говорится о существенном ухудшении ситуации с правами человека на полуострове. Также доклад повествует о причастности силовиков и самообороны аннексированного Крыма к похищениям и пыткам людей, а также запугивании крымско-татарской общины под видом борьбы с терроризмом. В докладе сообщается о сотне перемещенных заключенных из Крыма в соседнюю Россию. По меньшей мере трое из них погибли из-за неоказания им медицинской помощи, заявили в ООН. В ООН призывают Москву соблюдать обязанности оккупирующей державы и обеспечить надлежащее расследование случаев нарушений прав человека. Правительству Украины доклад рекомендует использовать все доступные юридические и дипломатические средства для того, чтобы гарантировать осуществление прав и свобод жителей Крыма.
100 слов по теме.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы доклад о ситуации с правами человека на временно оккупированном Крымском полуострове, который был опубликован ООН. А с нами на связи Марк Бажаник, сотрудник миссии Организации Объединенных Наций по правам человека. Марк, здравствуйте. Первый вопрос относительно того, каким образом ведется мониторинговая работа, как фиксируются факты, учитывая, что Россия делает фактически невозможным доступ мониторов на оккупированную территорию?
Доброе утро, доброе утро. Чтобы отвечать на ваш вопрос, я бы сказал, что мониторинговая миссия ООН по правам человека использовать информацию, полученную с помощью интервью, и миссии по установлению фактов, в том числе на административной границе между Крымом и материковой частью Украины. Мы также проводим интервью с жертвами нарушений, со свидетелями, с родственниками и адвокатами.
То есть есть определенная степень верификации, да, тех фактов, которые излагают? Да. Потому что информация о том, что в докладе меньше содержится фактов, чем нам известно по публикациям в средствах массовой информации и в социальных медиа?
Ну, смотрите, я бы хотел отметить, что сообщения или утверждения о нарушениях прав человека всегда проверяются по специальной методологии нашей организации. И чтобы говорить более конкретно, по этой методологии мы проверяем надежность и достоверность сообщений о нарушениях. И мы фиксируем их в нашей внутренней системе документации нарушений. Наша миссия очень серьезно, я хочу это подчеркнуть, относится к вопросу защиты своих источников. И мы не распространяем информацию, которая может принести вред нашим источникам.
Перейдем непосредственно к содержанию доклада. Какие основные тенденции можно отметить в ситуации с правами человека? Потому что доклад охватывает большой период, собственно, с весны 2014 года, да, даже с февраля 2014 года по сентябрь 2017. Что мы можем говорить о тех тенденциях, которые есть на Крымском полуострове? Самое важное, что мы можем отметить.
Но если говорить о тенденциях, то общая тенденция – это, конечно же, ухудшение ситуации с правами человека на полуострове. К сожалению, мы также можем проследить тенденцию нарастающей безнаказанности за нарушение прав человека. Во многих случаях в Крыму не проводятся эффективные расследования нарушений, а суды пренебрегают верховенством права и гарантиями надлежащего отправления правосудия. Мы считаем, что крайне необходимо обеспечить привлечение к ответственности за нарушение прав человека и возмещение ущерба потерпевшим. А этот вопрос безнаказанности на самом деле выступает своеобразным маркером ухудшения ситуации с правами человека на полуострове. Безнаказанность поощряет последующие нарушения, ведь нарушение прав человека существует во всех странах мира, но страны отличаются друг от друга уровнем привлечения нарушителей к ответственности. А если говорить в более глобальном смысле, можно говорить о тенденции все большей принудительной интеграции Крыма в политическую, правовую, социальную, культурную и информационную сферы Российской Федерации. И одним из факторов, который способствует вот такой интеграции и отдалению Крыма от остальной части Украины, также было ограничение свободы передвижения между материком и полуостровом. И поэтому, конечно, мы рекомендуем и России, и правительству Украины снять ненужные административные и юридические ограничения этой свободы. И мы должны помнить, что это единая страна.
Напоминаю, что с нами на связи Марк Бажаник, сотрудник миссии ООН по правам человека. Обсуждаем мы доклад о ситуации с правами человека на Крымском полуострове, который был опубликован ООН. Он охватывает события от февраля 2014 года по сентябрь 2017. И очень быстрой и довольно-таки жесткой была реакция как в Москве, так и в подконтрольной Кремлю историю власти оккупационной Крымского полуострова, начиная от российского омбудсмана Татьяны Москальковой, которая говорит о том, что нет подтверждения фактам, изложенным в этом докладе, заканчивая так называемым министром информации Крыма Дмитрием Полонским. Что вы можете сказать в ответ на обвинение России в том, что факты, изложенные в докладе, их нет?
Ну, знаете, во-первых, я говорил уже о том, какая у нас методология. Значит, мы всегда стараемся проверить информацию, ее перепроверить и тоже только базироваться на, как сказать, прямых источников. Значит, что я хочу еще отметить, что приоритетом для нас всегда является и остается полученная информация от первоисточника, жертвы или свидетеля. И мы, следовательно, сообщения о случаях похищений, например, в СМИ, не всегда легко проверить. Значит, то, что появляется в СМИ, мы не всегда будем говорить об этом или не будем подтвердить, если наша методология не позволяет это
сделать. Я вот хочу о чем спросить. Зачем Россия отрицает очевидные вещи, которым есть масса подтверждений? А российский омбудсман, вместо того, чтобы ликвидировать нарушение прав человека, да, зачем эта должность вообще существует? Она, наоборот, помогает в отрицании всех этих процессов. Зачем это делать?
Ну, вы понимаете, что сложно отличаться от имени другого государства. Единственное, что я могу сказать, это что наши рекомендации, которые мы делаем в конце доклада, они исключительно направлены на улучшение ситуации с правами человека на полуострове. Мы не хотим вмешаться в политику, поэтому наша позиция очень проста. Пока что мы не получили официальной реакции России, например, со стороны МИДа. Вы говорили об омбудсмене, но это, мне кажется, исключение.
Это комментарии, да. Это комментарии.
Да, это комментарии. Mm-hmm. То есть у нас нет реакции от других органов власти в виде отдельных, я бы сказал, официальных заявлений. Единственное, что я могу сказать, это что мы продолжаем надеяться, что в Российской Федерации наш доклад прочитает, поймут, почему он так написан, не ради того, чтобы просто обвинить, а чтобы улучшить ситуацию и сделать нужные выводы, конечно.
Но ведь проблема действительно есть еще в том, что Россия предпочитает игнорировать все доводы о том, что в Крыму нарушаются права человека. Как вы ожидаете, будут ли действительно выполнены какие-то предписания, учитывая предыдущий опыт, что после резолюции Международного суда ООН, который обязал Россию устранить все препятствия в работе Меджлиса крымско-татарского народа, приговор получили два заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем Чайгоз 8 лет, Ильми Умеров 2 года колонии. Как вы думаете, будет ли реакция России такой, какой от нее ожидает все мировое сообщество, либо есть все-таки вот эта тенденция, что Россия, наоборот, она делает еще хуже после того, как мировое сообщество говорит о том, что в Крыму нарушаются права человека?
Опять же, достаточно сложно отвечать на ваш вопрос. Как вы понимаете, наша миссия ограничивается тем, чтобы делать рекомендации и спекулировать о том, как Россия будет трактовать наш доклад или любые заявления, очень сложно. Но я бы хотел, если вы не против, просто обращать внимание на одну рекомендацию общего характера, которая, в принципе, могла быть адресована другой стране. Она общего характера для того, чтобы они поняли, что ничего здесь политического нету. Мы просто просим, чтобы действительно что-то было сделано для того, чтобы улучшить ситуацию в области прав человека. Например, мы призываем Российскую Федерацию обеспечить привлечение к ответственности виновных в нарушениях прав человека путем эффективного расследования заявления о жестоком обращении, пытках, похищениях и так далее. Значит, мы просим эффективное расследование. Поэтому мне кажется, что тоже то, что мы призываем Российскую Федерацию передать правосудию виновных и обеспечить возмещение ущерба жертвам, это достаточно классическая рекомендация. Это рекомендация со стороны миссии, которая занимается правами человека. Поэтому здесь повода, чтобы особо обижаться, если можно сказать, нету. То есть мы, опять же, фиксируем факты, мы их зарегистрируем, мы стараемся понять, какие тенденции есть, и мы просто делаем рекомендации для того, чтобы попытаться указать на те проблемы, которые есть, и на пути их решения.
Благодарю вас. Это был комментарий Марка Бажаника, сотрудника миссии ООН по правам человека. Напоминаю, что обсуждаем мы в эфире радио «Крым Реалии» доклад, который был опубликован комиссией ООН. Доклад о ситуации с правами человека на временно оккупированном Крымском полуострове. О том, что, какая информация содержится в докладе, каким образом собираются факты, которые в нем изложены. Мы поговорили. Сейчас переходим к разговору с Борисом Захаровым, руководителем адвокационного центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Борис, здравствуйте. По вашему мнению, что изменится после того, как этот большой достаточно, да, доклад, который охватывает очень большой период, который содержит конкретные рекомендации, что изменится после его публикации?
Это очень сильный доклад, который содержит информацию и о военных преступлениях Российской Федерации, и о грубейших нарушениях прав человека, с очень грамотной характеристикой всего, что происходит на полуострове, со значительным, который фиксирует значительное ухудшение в области прав человека, ситуации с правами человека в Крыму. Я думаю, что очень-очень хорошо, что такой доклад появился, и Россия его и дальше будет игнорировать рекомендации, которые Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в этом докладе сделало. Потому что такая государственная политика сейчас в Российской Федерации, направленная на игнорирование норм международного права, игнорирование международных институций.
Многие комментаторы говорят о том, что Россия не просто игнорирует требования международных организаций, да, она делает наоборот, потому что много правозащитников в том числе связывают очень жесткий приговор Ильми Умерову, жестче даже, чем просило обвинение, именно с тем, что незадолго до этого был как раз-таки опубликован этот доклад, и что таким образом оккупационная власть, она мстит международному сообществу за фиксацию нарушений прав человека. Согласны ли вы с этой точки зрения? Действительно ли такие процессы можно наблюдать?
То, что мы хотим.
Да-да, говорите.
Мы таким образом показывают, что мы будем делать то, что хотим, а вы говорите, что приблизительно таким образом. К сожалению, ну, я бы все-таки не стал бы говорить, что тут есть прямая месть. Вот. Хотя, может быть и так. Но это уже все-таки немножко из области конспирологии. Но факт остается фактом, что сколько бы международные организации не делали резолюции, сколько бы не было заявлений, все равно ситуация продолжает ухудшаться. Причем то, что творится в Крыму, мы можем сравнивать не, скажем, с брежневскими временами Советского Союза, а уже скорее со сталинскими. Потому что в брежневские времена к политзаключенным не применялись пытки. Редчайшие случаи были, когда кого-то в лагере из диссидентов побили. Жестокое обращение было в основном в условиях содержания и так далее и тому подобное. А и сроки были меньше, кстати, в основном. То есть не было сроков там 20 лет, 22 года и так далее. Были две статьи, там 3 года и 7,5. Особо опасным рецидивистом по 62-й статье Украинского кодекса у СССР давали 10 лет и 5 ссылки. Это максимум, что было. А тут мы видим сумасшедшие сроки, пытки, исчезновения, убийства. То есть мы можем говорить именно о неосталинизме.
То есть ничто не может повлиять на Россию в этом плане? То есть ни санкции, ни требования международного сообщества, ни решения судов?
Самый эффективный механизм, и вот такие доклады, они содействуют применению данного механизма. Самое главное – это преследование тех, кто совершил преступление. Сама власть российская эффективно не расследует ни пытки, ни исчезновения, ничего.
То есть я правильно понимаю, по каждому факта, кейсу должны быть что-то вроде таких пакетных санкций, да, по каждому
да,
кейсу?
Да, абсолютно. И санкции должны быть индивидуальные, персональные. То есть это было и в резолюции Ельцина, рассмотреть вопрос о применении персональных санкций.
То есть после каждого политического Украина, процесса, условно говоря, извините, что я перебиваю, у нас должны появляться такие списки Магнитского, да?
Вот, да, да, абсолютно. Вот применяли пытки. Это все в материалах дела можно проследить. Кто, что, как и так далее и тому подобное. Появляется список этих лиц. И против них возбуждаются на территории Украины уголовные дела. Списки подаются в Интерпол. Причем это должны быть конкретные списки за конкретные преступления, а не просто там преступления против украинской безопасности, скажем, фашизм или 111-я статья, там, измена Родине и так далее. Все эти статьи признаются Интерполом политическими априори. Вот. А там должны быть конкретно вот преступления против личности. На основе вот этих списков, документированных фактов и так далее и тому подобное, против этих преступников, подозреваемых в преступлениях людей, должны быть открыты уголовные дела, а их списки в качестве санкционных должны быть приняты и в Украине, и поданы во все международные организации и демократические страны.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о том, какие будут последствия у доклада о ситуации с правами человека на временно оккупированном Крымском полуострове, который был опубликован Организацией Объединенных Наций. Я приветствую в нашем эфире российского правозащитника Сергея Шарова-Делоне. Сергей, здравствуйте. По вашему мнению, вот мы как раз с самым сложным вопросом в обсуждении этой темы как раз-таки стало то, что изменится, и может ли что-то изменить ситуацию, которая сложилась на Крымском полуострове в сфере соблюдения прав человека, учитывая все те тенденции, которые мы наблюдали с 2014 года, когда Россия, ну, как минимум, игнорирует требования международного сообщества?
Я, честно говоря, не очень верю в то, что давление может существенно изменить ситуацию с соблюдением прав человека в Крыму. Очень плохо в это верю, потому что власть, она если и реагирует на давление на себя, то ответная реакция. Это же не означает, что это давление нужно прекращать. Потому что вода камень точит, во-первых. Во-вторых, это давление, это, безусловно, вот то, что, о чем я уже говорили, персональные санкции в отношении конкретных судей, конкретных следователей и так далее, которые фальсифицируют дела, и которые уничтожают просто правосудие само по себе. И которые выносят неправосудные приговоры и неправосудные следствия. Это, безусловно, вещи нужные, но повлиять, конечно, ситуация не будет очень, очень мало, потому что власти закусили в дела.
Насколько может быть серьезным отложенное действие, вот фиксация всех этих фактов? Потому что если говорить о такой структуре, как ООН, она была создана, да, после того, ну, после Второй мировой войны, чтобы не повторилось в будущем, да, такого глобального военного кризиса. Тем не менее, мы видим, что устарели механизмы, да, вот уравновешивания этой ситуации. И насколько вот сейчас фиксация того, что происходит на Крымском полуострове, и опыт, который получает вот это международный институт, да, Организация Объединенных Наций, насколько он важен для того, чтобы в будущем этот институт сохранялся?
Ну, институт ООН в нынешнем виде, конечно, ничего не помогает, ничему не помогает почти что. Это институт, который совершенно неадекватен современному, ну, современной ситуации. Но надо сказать, что при этом же остаются такие довольно сильные рычаги, как Европейский институт по правам человека, который нужно, безусловно, по всем этим вопросам. Вообще, я знаю, что просто туда и идут все дела по связи с Крымом, адвокаты.
А есть ли гарантии, что Россия будет выполнять решение Европейского суда по правам человека?
Значит, скажем так, пока что более-менее выполняет. То есть, что значит более-менее? Пока что вообще выполняет в смысле штрафов, компенсаций. Пока не всегда, но, в общем-то, появляются шансы пересмотра приговора. Вот у нас по абсолютно политическому болотному делу пилотный приговор уже будет вот-вот пересмотрен, а заключение под стражу всем целому ряду подсудимых. Продление мировых патражей было просто пересмотрено и признано незаконным. Так что такие еще возможны. Но, конечно, никто не гарантирует, что это будет всегда.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Говорили мы о докладе Организации Объединенных Наций, о ситуации с правами человека на временно оккупированном Крымском полуострове, о том, почему в России и в Крыму подконтрольная Кремлю оккупационная власть полуострова отрицает факты, которые приведены в этом докладе, несмотря на то, что есть довольно-таки серьезная степень верификации этих фактов, как мы выяснили в нашем эфире, и о том, что же может измениться после того, как был этот доклад опубликован, насколько важна фиксация всего того, что происходит на Крымском полуострове. Мы продолжаем вас информировать о всех процессах, несмотря ни на что. Это радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио. Всего доброго.
Радио Крым Реалии.
Самое интересное, на самом деле, обсуждать годовщины событий, которые казались незыблемыми, но на самом деле остаются опротестованными самой реальностью. Насколько серьезны ожидания тех, кто продолжает находиться в этом фантасмагорическом мире? Мы поговорим о том, что происходит, искривление, искажение реальности по вопросу оккупации Крыма, что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы.
Крымчане имеют право знать.